Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Воскресение слабущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
И мы, как всегда, стараемся знакомить вас с новомучениками и исповедниками церкви русской XX века, потому что это наши главные святые друзья, потому что ближе всего исторически к нам находятся и очень быстро нас слышат, и, как подсказывает опыт, когда могут, помогают, когда не могут, направляют. Одним словом, с ними надо подружиться, а для того, чтобы с ними подружиться, надо о них побольше узнать. И сегодня мы будем говорить о священномученике Сергии Мичеве, удивительном человеке, который, будучи сыном святого отца, старца Алексея Мичева, дорос, можно сказать, до той планки, которую никак не хотел в молодости к себе примерить. Очень скептически относился к своим духовным возможностям и вообще-то искал себя в медицине. И первые такие осознанные деяния своей жизни он как раз и совершил на медицинском поприще, поскольку даже со своей будущей женой он познакомился в лазарете. И все, в общем, в первой половине его жизни и служения говорило о том, что он со своим отцом тягаться не намерен и вряд ли примеряет на себя его крест. Но так Господь судил, что и крест пришлось взять, и до планки отца тоже постараться дотянуться.
Да, это удивительный пример, когда фигура отца в жизни его сына создает, казалось бы, наоборот должно быть, а она создает ему определенную такую не просто сложность, а как некое препятствие, с которым он, по сути, борется внутри себя, прекрасно понимая, что ему не удастся не то что там стать больше, а там приблизиться даже к тому уровню, на котором находился его отец. Но, как мне кажется, возможно, опять же, это мое только предположение, что еще учитывая и время, и ситуацию, обстановку в стране, от будущего отца Сергия были какие-то свои внутренние тоже чаяния, сомнения, переживания. И он уходит и санитаром-добровольцем на фронт, в Первую мировую войну. И, то есть у него есть свое представление о том, как должна его жизнь развиваться. И нет такого какого-то определенного стремления и желания стать священником и ближе быть к своему отцу, потому что, видимо, он прекрасно понимает, что этот путь, он его не может нести. Но и в то же время мы неоднократно говорили в наших передачах, встречах, что поразительно, но почему-то огромное количество молодых людей, выходцев из среды духовенства, выбирали в то время медицину. То есть, как я так могу опять же предположить, что это была форма по представлению, ну и сейчас это то же самое является таким же служением человеку, то есть облегчить страдания другого, исцелить человека, вылечить, поставить на ноги, это действительно величайшее добро и проявление любви к ближнему, то есть это тоже такая форма служения, но, так скажем, это, конечно же, не священнослужение.
Ну, вообще, представить себе, мальчик в 10 лет лишился матери. Мама у него умерла в 1902 году, очень еще молодой женщиной, и, собственно, с того момента вся жизнь его отца была сконцентрирована на приходе, а мальчику ничего не оставалось, как просто хвостиком за ним следовать, помогать в алтаре, петь на клиросе, благо слух был хороший. И, ну, казалось бы, при таком стечении обстоятельств в детстве прямая дорога, тем более сословное государство, сын священника, а он идет, во-первых, в гимназию. Вообще там очень много таких интересных штрихов, казалось бы, не имеющих отношения к его биографии. Его гимназия, в которой он учился, располагалась в доме, который после переворота октября 1917 года очень быстро была занята всевозможными отделениями чрезвычайной комиссии. Потом даже сам этот дом снесли, на месте этого дома построили такое в стиле конструктивизма здание. Оно находится вот в самом эпицентре зданий, принадлежащих когда-то при советской власти КГБ, теперь ФСБ. Одним словом, сейчас там культурный центр ФСБ. Вот такой удивительный символический штрих в жизнеописании отца Сергия. Но после гимназии он идет, опять-таки, не в духовную академию, он идет в университет, сначала на медицинский факультет, потом на историко-филологический. И больше всего его интересует древнерусская литература,
которую он с удовольствием изучает, углубляется в нее. И, насколько мы сейчас уже можем судить, он вдохновение черпает из древнерусской литературы, и что, я так понимаю, формирует и направляет его личное отношение к духовной литературе и наследию святых отцов, святоотеческой традиции. То есть он, изучая древность, изучая, так скажем, источники древние, научился и полюбил их, что в дальнейшем ему оказывает невероятную помощь и поддержку. То есть изучение святоотеческого наследия он считает основным и единственным верным, правильным подходом к пониманию пасторства и к пониманию вообще церковной жизни как таковой. И действительно, он, имея, видимо, что называется, вначале светское образование и затем уже углубляясь в духовное, он усвоил какие-то, вот, что называется, приемы и особую методику изучения, которая ему потом невероятно помогает.
Ну, вообще, самые удивительные метаморфозы с ним начинаются как раз вместе с революционными бурями 1917 года. Потому что сначала он попадает в комиссию Русской Православной Церкви по сношению с гражданской властью, и благодаря этому он, как член этой самой комиссии, оказывается присутствующим на Поместном соборе. Но это сейчас выглядит как? Вот есть храм Христа Спасителя, там есть зал церковных соборов, такой шикарный, который периодически по телевизору показывают. И вот присутствие на соборе — это вот сесть в бархатное синее кресло.
Красное.
Да, или синее, или красное. Вот, и слушать выступления с трибуны, все. Но ведь это же 1917 год. Вообще все рушится. Какие там бархатные кресла? И все рядом. И еще патриарх не избран, а вот он уже избран, а избран не тот, который такой вот весь харизматичный, отец Антоний Храповицкий, а избран совершенно, казалось бы, внешне скромный и не очень заметный на фоне таких...
Даже забавный.
Да, на фоне таких столпов православия патриарх Тихон, и с ним можно познакомиться, и с ним можно пообщаться, а ты вообще просто мирянин. Вот представить себе вот эту всю кашу, когда все условности, все правила хорошего и дурного тона, все сметено могучим ураганом, и все опять равны несмотря на занимаемые должности, потому что и должностей-то нету, и непонятно, как дальше все будет происходить. Все меняется молниеносно, один день не похож на другой, и оказывается, что вот простой мирянин из Москвы, Сергей Мичев, оказывается, знаком до такой степени, что он потом может просто прийти к патриарху и вопросы ему задавать, тот ему будет отвечать как своему давнишнему приятелю. Это я просто как штрих к атмосфере того времени, которая для отца Сергия стала судьбоносным, потому что ведь он сначала вообще попал в наркомпрос. Кого там только в этом наркомпросе не было? Ну, казалось бы, по специальности. Раз ты историк-филолог, то тебе и место там, где речь идет о народном просвещении. И именно в наркомпросе он познакомился с удивительной женщиной Надеждой Александровной Павлович, которая тогда была юна и чрезвычайно активна, которой суждено было спасти оптинского старца Нектария из тюрьмы и опекать его все последние годы. А Оптина и оптинские старцы были знаковыми в судьбе будущего отца Сергея Мичева. И он, собственно, становится духовным чадом отца Нектария. Не сразу, со сложностями, но становится. И Надежда Александровна становится как бы передаточным звеном между ними. То есть все настолько переплетено в это странное время, что вот даже у истоков решения собственной судьбы каким-то чудом оказываются люди из наркомпроса. Вот, в общем, все вот и люди из наркомпроса приводят тебя в Оптину пустынь. В общем, все как.
А это и есть. А как у моего отца было такое меткое выражение, это и есть божественный почерк. То есть, казалось бы, когда должен был быть избран патриарх на Руси? Когда церковь стоит незыблемо, и государство российское совершенно является таким невероятным оплотом православия, самодержавия, народности, и вот собирается собор, и все в торжестве, в убранстве церковного зала соборов избирают патриарха и объявляют на всю страну, и вот это только, так скажем, ширится и выяснится мощь и значение российской державы. А на самом деле, по-настоящему происходит все не просто иначе, а патриарший собор и избрание патриарха, поместный собор, точнее, для избрания патриарха, происходит в условиях совершенно невозможных до того времени. То есть, по большому счету, вообще невозможно объяснить, почему собор состоялся, почему он осуществился, причем на протяжении не одного года, и почему избрали патриарха, и действительно патриархом становится человек, которого не просто не прочили в патриархе, а все были уверены, что Тихону Белявину вообще, ну, что называется, ничего не светит. Всем понятно. Антоний Храповицкий, Арсений Ватковский — это же великие столпы, проповедники, ораторы, люди которых просто, ну, все знали. А кто такой Тихон? Ну, да, где-то там служил, куда-то ездил, что-то там и в Америке побывал. А как про него за глаза говорили, хихи да ха-ха и гладит кота. То есть над ним просто смеялись. А Господь избирает себе пастыря, который смог не просто устоять, а он смог провести корабль церкви через такие испытания и такую бурю, что действительно была угроза полной гибели этой церкви. И как потом уже Антоний Храповицкий, будучи в эмиграции, вспоминал, он говорит, что я бы не справился с той задачей, с которой справился совершенно удивительно патриарх Тихон. И что еще важнее, особенно для отца, будущего отца Сергия Мичева, его участие в этом соборе, его знакомство с патриархом Тихоном кардинальным образом меняет его жизнь и сказывается на его дальнейшей судьбе совершенно удивительно. И действительно, они становятся друзьями. И действительно, отец Сергий может к нему приходить и общаться, и какие-то задавать вопросы, советоваться. Как и со старцем Нектарием, которого он даже немножко, что называется, иногда недопонимал из-за его юродства и переживал, что я ему говорю о серьезном, а он надо мной смеется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике отце Сергии Мечеве. И, собственно, самое такое главное детище отца и сына Мечевых – это тот эксперимент, на который старца Алексея Мечева благословил новоизбранный патриарх Тихон в 1919 году. Это создание Моросейского братства. Это удивительный эксперимент, который, наверное, только в те странные годы и был возможен. Это какое-то неимоверное соединение монашеского и мирского опыта церковной жизни, устроения общинной жизни и соединение несоединимого, потому что все, что воспоследовало в XX веке и через что члены этого братства, этой общины прошли, они прошли нетронутыми благодаря усилиям в первую очередь отца Алексея Мечева и потом отца Сергия, который при всем своем нежелании взял отцов крест на свои плечи. Как можно, когда все рушится, когда устроение церковное сегодня одно, завтра другое, когда одни реформы отменяются, вводятся другие, потом вообще все на свете отменяется, храмы закрываются, а священников предлагают прислониться к стенке, а вот в этих условиях создать братство духовное, которое сами Мечевы, отец и сын, называли покаяльно-богослужебной семьей, и дать людям возможность пройти испытания XX века, оставаясь членами этого братства, так устроить все, это был настолько смелый эксперимент, что мне кажется, что даже в рамках церковной жизни, может быть, даже более смелый, чем все метаморфозы, которые предлагали там те же живоцерковники, там обновленцы и какие-то люди, которые пытались, как сейчас говорят, натянуть сову на глобус, то есть натянуть логику политических событий на церковную жизнь.
Да, это действительно невероятное совершенно явление XX века, и я склонен полагать, что исключительно благодаря фигуре отца Алексея Мечева, его духовным способностям, назовем это так, и талантам, а самое главное, молитве и силы его веры, удалось осуществить это и претворить в жизнь, и более того, дать такой заряд положительной энергии, что после смерти отца Алексея, после смерти отца Сергия, эта община продолжала существовать. О чем это ярко свидетельствует? Это говорит о том, что эта община была основана, и принципы ее жизни, принципы ее действий и функций были, что называется, осуществлены на истине. Вот вы сравнили, вспомнили про живоцерковников, не сравнили, а я как раз хочу сравнить, что у живоцерковников была совершенно другая задача. Она была политической. И эта политическая задача потерпела не просто крах, а в итоге живоцерковников расстреливали точно так же, как и ненавистных православных священников советской власти, да? То есть они пострадали точно так же. Но их задача была совершенно иной. Она была политизированной, была попыткой, что называется, создать советскую церковь. А община моросейская покаяльно-богослужебная. Что это значит? Это значит, что никаких политических, социальных задач не вкладывалось в ее смысл и значение. То есть люди собирались совершенно для иного, для покаяния и для богослужения. А это то, что нас связывает с вечностью, и именно то, что открывает нам путь в эту вечность. И ничего другого там не было видимо. Я не могу так вот судить об этом, поскольку не занимался изучением моросейской общины, но, видимо, теперь надо будет это сделать, потому что действительно невероятно интересно, как им удалось это осуществить. Но, судя по всему, и отец Сергий это прекрасно понимал, что, конечно же, в первую очередь основной фигурой, ключевой фигурой в в созидании и существовании этой общины после Господа нашего Иисуса Христа, это отец Алексей Мичев, его отец, на молитве, подвиге и святости которого, конечно же, люди держались и собирались.
Ну, я думаю, что отцу Сергию, тем более на первых порах его священнической жизни, в кошмарном сне бы не приснилось заменить собственного отца во главе этой общины. Он не хотел этого креста, он боялся его. Но как отказаться? Отказаться же невозможно, если ты уже служишь в этом храме, а отец Алексей скончался в 1923 году. А люди-то уже есть, вот она, эта община, она живет, это живой организм, как его же нельзя просто бросить. Хотя я думаю, что самые жестокие противоречия раздирали отца Сергия в этот момент, потому что он понимал, что не пасенки шапка. Причем он не только понимал это в глубине души, он в какой-то момент, отчаявшись вообще сдвинуть этот неподъемный воз, собрал общину и сказал, что он не может, что у него ничего не получается, что ему это не по силам. И вот что значит, что отец его уже действительно успел многое сделать, когда священник говорит, что он не может их вести, и он им не пастырь. Они принимают решение каждую среду, каждую неделю собираться всей общиной и в церкви молиться за этого священника, чтобы Господь дал ему силу быть их пастырем. Это вообще какой-то невероятный опыт.
Это невероятный опыт и ярчайшее свидетельство настоящей духовной основы этой общины и этого пастыря. То есть все помнят эту фразу «сила моя в немощи свершается», что стоило отцу Сергию собрать общину и перед ними, перед всеми, по сути, покаяться. То есть он что говорит? «Я не способен, я не могу», прекрасно понимая, это не лицемерие, это не фарс такой или попытка как-то особо завоевать доверие общины. Он констатирует факт «я не могу». И тогда люди не говорят: «Ну, слушайте, давайте мы найдем другого, который сможет, почему нет?» Они начинают молиться. И это именно то, чему их научил отец Алексей, его отец. И это удивительно совершенно, потому что молитва этой общины и молитва отца Сергия приводят к дальнейшим совершенно удивительным событиям и невероятным, которые просто вот если даже отвлеченно рассматривать путь, скажем так, развития и жизни этой общины, совершенно колоссальный и удивительный.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим о священномученике отце Сергии Мичеве. Собственно говоря, хождение по мукам у него началось с конца 20-х годов, когда он по-настоящему. Ну, там вот этот период, начало 20-х годов, там периодически арестовывали, потом через несколько дней или через несколько месяцев отпускали или не отпускали. Но вот так, чтобы человек уже попал и не вышел. У отца Сергия это случилось в 29-м году, когда начались массовые аресты священнослужителей. Там все очень просто. Там как раз в 1927 году на очередном партийном пленуме было решено начать безбожную пятилетку, и вот с 1928-29 годов начинаются опять массовые аресты, ссылки, заключения в тюрьму, в лагерь. Все это вот уже шло какими-то волнами, в отличие от 1917-19 годов, более-менее осмысленными, ну, по крайней мере, это хоть как-то можно вписать в какую-то логическую картину. Там просто полный хаос. И вот отец Сергий попадает в тюрьму, как, естественно, ну как можно назвать «моросейское общество»? Это, естественно, антисоветская контрреволюционная группа. Она действительно антисоветская и совершенно контрреволюционная, потому что никакого революционного содержания в этом объединении в «Моросейское братство» нет.
Кто не с нами, тот против нас. Вот удивительно подходит. При том, что я уверен, что «Моросейская община» не противопоставляла себя абсолютно никак советской власти, потому что это, в принципе, было образование иного порядка. То есть это же совершенно, что называется, из другого мира. Но, к сожалению, и что характерно, когда читаешь вот эти все приговоры, обвинения, становится понятно, что советская власть борется со своими врагами, а враги советской власти с ней не борются, потому что они-то занимаются своим делом, что называется, делом спасения своей души. Но для советской власти это действительно враги. Это совершенно вот меня, что называется, поразило в какой-то момент. Я не мог понять, потому что какие-то обвинения антирелигиозные, то есть антирелигиозная пропаганда, значит, а это антисоветская деятельность, антиреволюционная и прочее, прочее. Они же не занимались этим. То есть они ходили в храм, молились, каялись, участвовали в богослужении, но для советской власти они были враги.
Ну вот за это и оказался отец Сергий сначала в Архангельске, а потом в городе Кадникове в Вологодской области, в 17 километрах от железнодорожной станции на реке Сухона. Все замечательно, все по традициям того времени. Единственное еще плюс той ссылки, что у матушки была возможность во время отпуска с детьми приезжать к нему, потому что одна из трагических страниц пребывания в следующее, ну, как бы уже там не было перерыва, одно заключение переросло в другое, вот когда во втором уже заключении отец Сергий попал в Ладейное поле, его пришлось наблюдать психиатру, потому что ему во время допросов было сказано, что матушку и детей расстреляли. А здесь, по крайней мере, она могла им хотя бы с какой-то периодичностью приезжать сама и привозить детей. Ну, а так жизнь ссыльных священников того времени можно себе представить, если у человека, кроме священнического служения, нету никакой прикладной специальности, как, скажем, владыки воина Ясинецком, у него вот был опыт хирурга и лекаря, и он был востребован в любой ссылке, хоть его на Северный полюс пошли, все равно найдется тот самый белый медведь, которому нужно лапу починить. А если попадает такой человек, как отец Сергий, ему очень трудно, потому что ссыльный должен кормить себя сам. Это значит, нужно каким-то образом найти тех крестьян или тех местных там жителей, которые тебя наймут в качестве хоть кого-нибудь. А в качестве хоть кого-нибудь надо что-то такое уметь. Помимо знания филологии и древнерусской литературы, помимо богослужения, нужно, не знаю, шить сапоги или там за огородом наблюдать или еще что-то, потому что, ну, а как иначе? Нужен человек, который что-то такое делает руками. Поэтому жизнь ссыльных священников, тем более в Северной области, была чрезвычайно жестким наказанием.
Да, но у отца Сергия был опыт так скажем, фельдшерский, и у него был опыт санитара на фронтах Первой мировой войны. То есть он все-таки не был обречен на какую-то совершенно такую там страшную гибель. Но, конечно же, безусловно, ему было это тяжко и сложно. Потом, в дальнейшем, когда его в какой-то момент отпускают из заключения, но запрещают селиться в крупных городах, он в области Твери. Он где-то останавливается, у него есть возможность там пребывать, и он даже становится фельдшером и принимает людей, то есть он имел какие-то навыки, то есть у него была такая возможность. Но тут ведь вы действительно очень правильно заметили, что нужно найти сначала этих людей, которые будут, во-первых, хотя бы просто доверять и как-то относиться по-человечески к ссыльному человеку, совершенно им незнакомому. И, как известно, он снимал комнату в этом городе Кадникове, или даже две, где он мог совершать богослужение, которое совершал ежедневно, что тоже совершенно удивительно, потому что наверняка у него не было для этого, что называется, и возможностей особых, и книг необходимых, но он, так скажем, сделал все для того, чтобы
это как раз опыт «Моросейской общины», поскольку она так и называлась, это семьи покаяльно-богослужебные, каждая семья вменяла себе в обязанность каждый день совершать совместно хотя бы одно богослужение из ежедневного цикла. Это не обязательно и далеко не обязательная литургия, потому что не всегда это рядом есть храм, не всегда рядом есть священник, но богослужений много разных. Это могут быть часы, это может быть, могут быть изобразительные, это могут быть там...
вечерние, утренние, вечерние,
да-да-да, там есть масса вариантов. Просто суть того правила, которое вменяла себе Моросейская община, что каждая вот эта вот небольшая часть этой общины, объединенная в эту семью, в несколько человек, каждый день собирается для того, чтобы хотя бы одно богослужение провести вместе. И после такой школы, как мог глава этой общины не совершать богослужение каждый день?
Который он знал наизусть, скорее всего. По вечере или полуношницу, или вечерню. Действительно, если нет возможности употреблять изменяемые тексты изменений, то можно просто действительно молиться тем последованием, которое в голове наверняка отложилось за такое количество времени совершения этих служб.
Но последовал следующий трагический перелом в судьбе отца Сергия. Это 1932 год. Начнем с того, что это был последний год существования храма святителя Николая в Клёниках, потому что именно в 1932 году последняя литургия была там отслужена в день Благовещения, и через 6 месяцев после этого окончательно закрыли храм. Ну, собственно говоря, что могли спасти? Ну, вот чудотворную Фёдоровскую икону унесли там верующие. А так, в общем, можно сказать, что родной дом этой Моросейской общины был разорен. Но это было только начало. Продолжение заключалось в том, что советская власть к тому моменту обкатывала новую для себя практику повторных арестов. То есть таких арестов, которые не предполагают освобождения, а только если человек находится в ссылке, его повторно осуждают, не отходя от кассы, что называется, на заключение в тюрьме или в лагере. И он спокойно из ссылки перемещается в вагон-зак и едет по новому месту назначения уже отбывать новый срок в новом месте. Так, собственно говоря, и случилось с отцом Сергием, который после этого пребывания довольно вольного в Вологодской области оказывается в общем-то, не так далеко, в Ленинградской области, в районе Ладейного поля, но в лагере на общих работах. И это, надо сказать, по воспоминаниям всех, кто в те времена оказывался в лагерях, это путевка в один конец. Общие работы – это работа на выматывание организма до полного уничтожения.
Как правило, это был лесоповал, который называли «сухой расстрел». То есть, если тебе вместо расстрела присудили общие работы или конкретно, да, непосредственно работы на лесоповале, то, скорее всего, ты там тоже достаточно быстро скончаешься. То есть это были работы на уничтожение, а не для осуществления каких-то результатов. Но еще и была другая сторона, это уголовный мир, который населял лагеря, устанавливал свои порядки, свою иерархию, и все, что пересылалось родными и близкими людям, которые как-то старались поддержать своих родных людей, все отбиралось уголовниками, и, естественно, так скажем, состояние и здоровье, и состояние вообще человека, как его физическое, так и психологическое, конечно, быстро приходило в упадок, если не разрушалось полностью. И отец Сергий, к сожалению, не избежал последствий этого тяжелого заключения.
Ну, там был еще момент, который, как говорится, его доконал, потому что в 1932 году была арестована его супруга, матушка Ефросинья. Слава богу, детей взяли, не дали...
Да, младший брат матушки, будучи неженатым человеком, Глеб его звали, он переселился в квартиру отца Сергия, который на тот момент уже сделали коммунальные квартиры, но он взял на себя подвиг, так скажем, присмотра и опеки детей отца Сергия и матушки. А матушку арестовали и сослали тоже на 10, по-моему, лет.
Нет, на 3 года.
На 3 года?
Да. К счастью великому, она освободилась достаточно еще здоровым человеком, потому что как раз отцу Сергию очень потребовалось, чтобы она была здорова. Но когда тебе говорят, что жену расстреляли и детей заодно, как вы думаете?
Да, это, наверное, невозможно сохранить рассудок.
И опять появляется вот удивительные переплетения все-таки того времени, и опять в его судьбе появляется Надежда Александровна Павлович, которая не только во времена своей бурной революционной юности работала в наркопросе, она еще подвязалась в Красном Кресте. У нее были колоссальные связи. В наркомпросе она вообще с Крупской подружилась. То есть у нее она спасла тогда старца Нектария из тюрьмы благодаря связям с Крупской. А отца Сергия Мечева она практически спасла от гибели, потому что он уже и врачи отказывались что-то делать, состояние здоровья было совершенно критическое. И она через Красный Крест добилась не только того, что ее саму пустили к нему на свидание, но еще и разрешили матушке с детьми туда на свидание приехать. То есть он мог воочию убедиться, что они живы.
Это не просто чудо, я думаю, что, убедившись в этом, наверное, человек не просто воспрял духом, а для него это было спасением в тот момент, потому что действительно, и об этом пишут многие, кто на себе испытал лагерное заключение, что один из самых сложных и угнетающих моментов, когда ты не знаешь ничего, что происходит с твоими родными и близкими, и, соответственно, так скажем, советский аппарат по уничтожению людей, он использовал эту ситуацию для того, чтобы оказывать, конечно, колоссальное давление на заключенных. И это действительно было одной из такой формой пыток, когда людей намеренно обманывали и сообщали им ложную информацию, и отец Сергий в полной мере на себе это перенес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о судьбе священномученика отца Сергия Мечева. Ну, на великое счастье всех его духовных чад он остался жив в тот раз и освободился, благодаря своему фельдшерству он смог до конца срока, до 1938 года, досидеть. Собственно, его даже и раньше выпустили, что само по себе чудо, потому что 1938 год – это разгар того, что вошло в историю под названием «Большой террор». И его в разгар «Большого террора» выпускают досрочно. То есть все
чудо.
Сплошное. Но это правда, по-другому не называется. И... Ну, естественно, выпускают, как всех, кому посчастливилось выйти на волю в те времена, с огромным ограничением возможности где-то жить, потому что мало того, что 15 городов перечислены, в которых ему запрещено пребывать, но еще и 100-километровая зона вокруг этих городов. Вот... Где хочешь, как говорится, там и живи. И таким образом он начинает скитаться по разным съемным домам, квартирам, комнатам в разных местах. И главное, собственно, чем он занимается, я так понимаю, по... дошедшим до нас документам, воспоминаниям, это тайное пасторство. Потому что характерной чертой того времени была удивительная верность духовных чад своим духовным отцам. Их находили в заключении, их находили на Соловках, находили возможность им писать письма и даже получать ответы. Когда они освобождались, их находили физически. К ним начинали приезжать за советом и благословением. И это становилось главным содержанием жизни вот этих священников, которые могли увидеть своих духовных чад собственными глазами в краткие паузы между двумя посадками. Вот, собственно, главное наполнение жизни отца Сергия в последний период, в конце 30-х годов, это, естественно, собственная молитвенная жизнь, богослужение и вот это вот тайное пасторство. Там еще сложность заключалась в том, что члены Моросейской общины не согласились с позицией заместителя местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Старгородского. Во-первых, после его знаменитой, вошедшей в историю декларации с признанием правильности советской власти. Ну и потом вообще какое-то количество людей не считало, что он имел право при живом местоблюстителе, который не выходит из тюрьмы, митрополите Петре, брать на себя руководство всей церкви. И было какое-то количество православных верующих, которые, оставаясь чадами Русской Православной Церкви, патриаршей церкви, как ее тогда называли, не поминали на Ектеньях заместителя местоблюстителя, выражая таким образом свое несогласие. И к ним как раз относились члены Мечевской общины.
Да, было такое явление, как движение непоминающих. Движение это, конечно, условно сказано, но даже я, недостойный, застал еще в живых одну очень пожилую представительницу такого движения. И когда, будучи диаконом, на панихиде поминала о покаянии патриарха Сергия, она демонстративно фыркала, разворачивалась и уходила. Хотя это было начало панихиды на заупокойной и мирной Ектенье. Но она демонстрировала все равно свое нежелание. А, так скажем, для того времени это действительно был очень важный, принципиально важный момент, потому что... По мнению многих людей, митрополит Сергий поступил по отношению к митрополиту Петру совершенно неприемлемо, недопустимо. Ну, как потом отец Иоанн Крестьянкин говорил об этой ситуации, что не нам судить действия и поступки иерархов того времени, потому что мы никогда не будем на их месте и никогда не окажемся в этой ситуации. И как бы мы поступили, это неизвестно. И в свое время отец Иоанн Крестьянкин моему отцу, который был тоже, так скажем, активным участником и поддерживал непоминовение патриарха Сергия, отец Иоанн Крестьянкин подарил епитрахиле поручи патриарха Сергия сопроводительной запиской, в которой написал: «Попробуй отслужить хотя бы одну литургию в епитрахиле патриарха Сергия». И когда отец отслужил, сказал, что это была невероятная тяжесть, и это было действительно очень сложно. И после этого события он изменил свое отношение к личности патриарха Сергия, к его поступкам. И, как мне кажется, мы, православные христиане уже 21 века, можем молиться и просить у Бога о том, чтобы Господь помиловал и проявил свою волю и отношение к этим людям. Но осуждать мы никак не имеем права, тем более рассуждать, как было бы нужно поступить. Но на тот момент сложилась такая ситуация. И поэтому отец Сергий Мечов, не принимая позиции и не соглашаясь с митрополитом Сергием, ищет необходимого архиерея для того, чтобы руку положить вот в этой мечевской общине, уже разросшейся и поделившейся на отдельные группы, руку положить священников для того, чтобы в случае физического уничтожения, и он это прекрасно понимал, что, скорее всего, это произойдет, чтобы эти группы могли существовать независимо и отдельно, не теряя апостольского преемства.
Ну, собственно, к марту 1940 года, когда отец Сергий переехал в Рыбинск, устроился фельдшером, и началась вот его финишная прямая, он все уже понимал, я так думаю. Но об этом можно судить хотя бы потому, что он сам по себе отслужил сорокауст, еще будучи на свободе, еще будучи в силах.
Это такая традиция, когда святоотеческая еще, так скажем, он это почерпнул именно оттуда, когда человек понимал, священник, что ему, не, скорее всего, не придется быть удостоенным православного погребения и, так скажем, положенного именно его священническому сану, то, будучи еще живым, он сам отслужил о себе сорокауст. Это 40 служб, посвященных именно отпеванию конкретного человека, что, собственно, было осуществлено им самим. Следовательно, мы можем сделать вывод теперь, что он прекрасно понимал, что, скорее всего, его уничтожат, и его погребение так и не осуществится, как и должно было быть погребено священнику православному. То есть он прекрасно понимал, что этих не будет у него возможности в жизни. Более того, есть там одна очень важная деталь, что ему запретили носить священническую одежду, и он был вынужден носить светскую одежду, которой у него не было с момента рукоположения, что очень важно для портрета личности отца Сергия. Это действительно для того времени совершенно удивительно, потому что, так скажем, не всегда духовенство носило священническую одежду в любых жизненных условиях. А отец Сергий и в ссылке, и в заключении был в своей священнической одежде.
Ну, финал трагический и абсурдный. Вот я не перестаю повторять это слово, когда говорю о наших новомучениках. Ну, подумайте, 7 июля 1941 года. Ну все, 22 июня уже все началось, уже все понятно, где враг, где, чем вообще надо заниматься. Но его арестовывают в этот самый день Рождества Иоанна Предтечи. И самым главным оказывается врагом в это время советской власти считается не вермахт, который занимает один за другим города и движется к Москве в блицкриге, а священник, насквозь больной, Сергей Мечов, потому что он руководит вот этой самой страшной и ужасной силой, Моросейской общиной. который является главным врагом советской власти. И за это, оказывается, нужно его расстрелять, потому что без этого советская власть не устоит. То, что немцы под Москвой, это все ерунда. А вот главное, священник Сергей Мечев, и надо срочно с ним как-то что-то делать.
Да, это действительно удивительно совершенно, почему вдруг они решили им заняться именно вот в этот момент. При том, что действительно внешний враг настолько был близок к Москве и настолько угрожал вообще существованию, в принципе, как таковой советской власти, что можно было бы заняться, наверное, какими-то более важными и нужными решениями и делами. Но они решили, так сказать, закончить с этим своим уже давним врагом. Но прежде чем говорить о его мученической кончине, хочется вот что еще отметить. Незадолго до этого события, за какое-то время, он в беседе с одним из священников поделился ему своими переживаниями и сказал, что «мне кажется, что я схожу с ума, потому что я, когда ко мне подходят люди, вижу, что у них в душе». А священник ему ответил, что это не сумасшествие, а прозорливость. То есть это совершенно удивительное, казалось бы, незначительная деталь очень ярко характеризует самого отца Сергия. Все те испытания, трудности и сложности, которые он перенес, они не дали ему повода и основания для ощущения собственного внутреннего значения. То есть, когда он вдруг заметил, что у него есть особое свойство, дар, видеть, что у человека в душе, напротив, находящегося, ему в голову не пришло, что он стал прозорливым, а он решил, что он сходит с ума. То есть это совершенно удивительное смирение и критика самого себя. То есть Господь избирает себе действительно служителей верных и нужных, которые способны даже такой дар, как прозорливость, понести, но прекрасно понимая, что это, может быть, сумасшествие.
Все закончилось в рождественский сочельник 1942 года. Протоиерей Сергей Мечев был расстрелян, похоронен в безвестной общей могиле, а матушка, которая пережила его на 17 лет, не разрешала раздавать старые его вещи, потому что верила, что он вернется.
Да, это очень трогательная деталь их отношений. Это действительно важно. И удивительно, что она не была согласна с этим, да, внутренне. Она верила в то, что, может быть, он еще жив и вернется. И что тоже, как мне кажется, важно, отец Сергий при жизни стеснялся и был уверен, что никогда не сможет дорасти до фигуры своего отца. Но вот эта деталь о прозорливости, о которой я говорил, свидетельствует о том, что он приблизился и фактически, что называется, стал таким же, как и его отец, святым угодником Божиим, потому что у отца Алексея была прозорливость, и он предсказывал это своей будущей невестке, которая была с ним вообще не знакома, пришла случайно со своей мамой к ним, что называется, на приход, а отец Алексей, что называется, улучив момент, сказал ей, что будешь моей невесткой. Хотя она была из другого прихода, это было, в принципе, трудно предположить. Но перед смертью отец Сергий являет духовные дары не меньшие, чем его отец. И что главное, он не соревнуется, и он не хочет быть выше или больше своего отца. Он всю свою жизнь уверен, что он таким никогда не будет, и становится не меньше. Это потрясающе. И действительно, смириться с его кончиной, принять ее у матушки не получается. Она не раздает вещи, она искренне надеется, что отец Сергий еще вернется.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».